Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем судьбу братьев Александра Невского, сфокусировавшись на фигуре Андрея Ярославича. Что ж, Глеб Анатольевич, пожалуй, пришло время поговорить о звездном часе в судьбе Андрея Ярославича и о тайнах, которые, в общем, отягощают восприятие этого образа в его целостности и ясности.
Да, это ситуация, связанная с трагической смертью Ярослава Всеволодовича и с теми политическими коллизиями, которые возникли после нее во взаимоотношениях русских княжеств, в первую очередь Великого княжества Владимирского и Большого Ордынского государства. В 1247 году два брата, Александр Ярославич и Андрей Ярославич, вынуждены ехать сначала в Улус-Джучи, то есть к хану Бату, на подтверждение того, кто станет новым великим князем, после чего Бату-хан говорит, что он не может это решить, и отправляет их в далекое путешествие на территорию современной Монголии через всю Евразию в долгий-долгий путь ко двору тогдашнего великого князя всей Монголии Гуюка. Пока братья ехали, хан Гуюк успевает умереть. Приезжают туда и решают вопрос, пока идет Курултай, пока выбирается новый хан, не очень понятно, идут разнообразные интриги в этом плане. И монголы в силу их определенной, такой условной, непонятной для средневековой демократичности, позволяют править регенше, ханше Агуль-Гуниш, который и обращаются для решения вопроса оба брата. И тут возникает неожиданная коллизия. Вместо того, чтобы по совершенно понятной схеме даровать великое княжение старшему брату Александру Ярославичу, регенша дарует это княжение младшему брату Андрею Ярославичу.
Почему? Что ее подтолкнуло к этому? Ведь огромное количество версий на сей счет циркулирует в нашей литературе.
Мне кажется, что есть наиболее простая версия, она, мне кажется, очень много объясняет. Дело в том, что по странному монгольскому праву родитель был обязан обеспечивать в первую очередь младших детей, считая, что старшие, те, которые вошли в возраст, они и сами себе способны все награбить. А и Александр, который выглядел уже вполне серьезным, значимым и победителем, человек с огромным флером победителя, ну и что? Ну, пожалуйста, может получать себе там Киев и Новгородщину, а великим-то князем должен быть младшенький, но он еще не очень, конечно, выглядит уже красивым и сильным, но тем не менее все равно младший. Ну и пусть будет великим князем.
То есть это в духе монгольского, а этому-то зачем? Он и сам себе все приобретет, верно?
Да, это такая из версий, но она действительно связана с существующим монгольским традиционным правом. Кажется, мне она объясняет просто все. Почему? Потому что разнообразные конспирологические версии насчет того, что монгольские ханы, которые стояли за группой, которая противоречила Бату, боялись возвышения его друга Александра Ярославича, не таким уж большим другом он Бату-хану и был, и даже сыну Бату-хана Сартаку тоже не таким уж большим другом, хотя...
Да там, в общем-то, и непонятно, был ли он другом-то.
Да, то есть все эти конспирологические версии, они ни на чем не основаны, они просто вот выглядят интересно. Здесь можно протягивать детективный сюжет, но, мне кажется, решилась версия вот гораздо проще. Да, вот, ну, почему бы младшего-то не поддержать в этой ситуации?
То есть, иными словами, в общем... Эта версия предполагает то, что братья не ссорились, не соперничали, не конкурировали. Просто выдали вот такое по монгольским законам диковинное решение. И монголы даже, в общем, не поняли, а что тут странного? Мы обычно так делаем. Что вам, русским, не ясно? Примите, распишитесь и дальше живите.
Да, живите, вы же ссориться-то не будете в этой ситуации.
Вы же братья.
Да, вы же братья. Более того, что удивительно, братья в этой ситуации и не ссорились. Все, что мы знаем насчет якобы ссор и якобы подсиживания братьев в том конфликте...
Друг друга,
который возник в 1252 году, это ситуация, которая опять-таки восходит все к тому же Василию Никитичу Татищеву.
Ну, продолжим рассказывать поступательно. Братья в 1249 уже на Руси, пока не отсутствовали, власть была сначала у их дяди, уже не молодого, Святослава. Он эту власть не удержал. Его, как вы уже рассказывали, подсидел младший брат Александра и Андрея, Михаил Храбрит, не удержал власть, дядя вернулся. Разбил Литву, честь ему и слава, дельный оказался великий князь, но тут возникает проблема. Вот он великий князь, и тут являются Александр и Андрей и выкладывают документы от монгольского императора или, как вы сказали, великого князя. Документы-то и говорят: уважаемый дядюшка, твое великое княжение закончилось. Во Владимир придет Андрей, в Новгород Киев и, по-моему, Тверь еще дали. Придет Александр, и до свидания.
Да, Тверь дали, Александр потом быстро передал очередному младшему брату, Ярослав Ярославович стал тверским князем.
Но и в дальнейшем Святослав пытается сопротивляться, ездит в Орду, ничего не получает. Два брата должны между собой разделить Русь и устроить свою жизнь так, чтобы не возникло никаких конфликтов.
Да, Русь разделяется, конфликтов не существует. Более того, Андрей Ярославич становится все более и более заметной политической фигурой, к которому начинают всерьез относиться другие князья Руси. Все-таки не надо забывать, что одной северо-восточной Русью территория России того времени не ограничивается. В 1250 году происходит довольно любопытное и знаковое событие. Андрей Ярославич становится зятем ни много ни мало Даниила Романовича Галицкого. Князя, который в этой ситуации выглядит чуть ли не более...
Фактически короля Галицкого.
Короля Галицкого, наиболее могущественной фигурой среди древнерусских князей того периода. Он гораздо более силен с точки зрения войска, с точки зрения экономики, с точки зрения менее разоренных земель, которые остаются под его контролем, даже с точки зрения такой фронды и оппозиции, которую он себе позволяет по отношению к монголам.
И как можно это трактовать? С одной стороны, мы видим, что, заполучив себе в жены дочь Даниила Галицкого, Андрей Ярославович повысил свой политический статус. С другой стороны, это наводит на мысль, что он планирует какой-то союз. То ли против монголов, то ли, может быть, желая присоединить к Владимирскому княжению галицкие земли, то ли, как сейчас говорят совершенно уже необдуманные теоретики, союз с Западом в целом. Бог весть, откуда он там возьмет в XIII веке Запад в целом, но иногда и такое выражение появляется. Как вы это объясните?
Да, очень расхожая версия, пожалуй, самая популярная версия в отношении, опять же, Андрея Ярославича и в отношении, кстати, его брата Александра Ярославича, она нередко сводится к тому, что вот Андрей Ярославич был настоящий патриот, ненавистник монголов, хотел поднять мощнейшее восстание, имел для этого все силы.
И ресурсы Даниила Галицкого за спиной.
Да, ресурсы Даниила Галицкого, не зря у них существовал мощнейший оборонительный союз, которым впоследствии могли даже быть привлечены и силы венгров, поляков, возможно, Ливонского ордена, ни на чем не основанная версия, но очень популярная, очень активно тиражируемая версия, которая вполне, скажем, в западной академической науке освещена именем такого известного историка, как Джон Феннелл, который вообще писал о предательстве одним братом другого в этой ситуации. На самом деле ничего такого явно не было.
То есть мы в сущности знаем из летописи только одно. Была свадьба, точка.
Была свадьба. И были события 1252 года, которые сводились к тому, что пришли монголы и ударили по двум наиболее сильным в этот момент князьям и княжествам одновременно.
Ну вот мы подходим к наиболее трагическому периоду в судьбе Андрея Ярославича. Звездный час его закатывается. 4 года у власти в Великом княжении Владимирском это дорогого стоит, и, может быть, когда-нибудь в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» появится книга Андрея Рославича. Но вот пока мы останавливаемся на то, что величие в его судьбе сменяется тяжелыми испытаниями. Что говорит летопись на этот счет? С чего все началось в 1252 году?
В 1252 году приходит монгольский полководец Неврюй на территорию Великого княжества Владимирского. В районе Переяславля его встречают войска Андрея Ярославича.
И его брата Ярослава
Ярославича. Да, не самого брата Ярослава, там был послан тверской полководец Жирослав, который погиб в этом сражении, но в любом случае тверской князь, брат Андрея Ярославича, Ярослав Ярославич, поддержал своего брата. Начинается сражение, в ходе которого войска русские оказываются почти полностью разбиты. Переяславль оказывается взят, гибнет воевода Ярослава Ярославича, гибнет, попадает в плен, гибнет жена Ярослава Ярославича, а Андрей Ярославич вынужден бежать, будучи полностью разбит, с территории Великого княжества Владимирского.
Зачем пришел Неврюй? Вот летопись ставит события в следующую последовательность. В Орду поехал Александр Ярославич, его там приняли с честью и дали ему старшинство над братьями его. То есть, в сущности, вероятно, велись какие-то переговоры с тем, чтобы исправить то решение, которое было принято в Каракоруме, на Руси его сочли непонятным, и Александру Ярославичу дали старейшинство. Потом летопись допускает такую странную, разнотолкуемую фразу: Андрей Ярославич предпочел не царю служить, а с боярами своими бегать. И вот как хочешь, так и понимай. И после этого является Неврюй. А Александр Ярославич еще в Орде, он еще не вернулся на Русь.
Да, вот эту вот ситуацию связывают чаще всего с начавшимися процессами, о которых мы будем говорить чуть ниже, именно постоянного налогообложения и установления четкой контроля за взиманием дани с русских земель. И что если Александр Ярославич, когда, видимо, перед ним этот план выдвинули, спокойно согласился, то Андрей Ярославич предпочел уклончиво поступить, сказать, что он посовещается с боярами и действительно реально совещался в этой ситуации с какими-то из князей, ну, как минимум, он совещался со своим братом Ярославом в этой ситуации. И это не очень понравилось вставке великого хана в этой ситуации. Тем более, что там явно-явно были люди, которые интриговали против Андрея Ярославича, и это был вовсе не его брат. Все, что мы знаем в отношении того, что якобы Александр Ярославич приехал и напрямую начал жаловаться Сартаку о том, что Андрей Ярославич укрывает часть дани и не хочет платить великому хану, все это Татищевские известия.
То есть, иными
ничем
словами,
не подтверждаемые летописно.
В летописях ни о какой жалобе Александра Ярославича на брата Андрея нет, в житии нет, в иностранных источниках нет, ни в немецких, ни в азиатских, ни в чем. Это есть только в книге историка XVIII века Василия Никитича Татищева, и непонятно, откуда он это взял. Вспоминается фраза из романа Конан Дойля «Затерянный мир». «Профессор, эту кость вы вынули, собственно, врагу».
Да, Василий Никитич очень любил не вынимать кости из рогу, но, во всяком случае, создавать известия якобы летописные, додумывать их, делать их более красивыми, он даже этого не скрывал, это известный факт из его исторической биографии. Здесь есть еще один момент, который, мне кажется, психологически доказывает полную неправдоподобность версии Татищева. В дальнейшем, по возвращении уже Андрея Ярославича на Русь, между ним и старшим братом установились совершенно спокойные, такие же дружеские, братские отношения, которые были до этого.
Ну,
ясно,
что
если бы это был конфликт, ничего подобного не произошло.
Ну что ж, сейчас мы до этого доберемся, а пока, в силу того, что судьбы двух братьев, Александра и Андрея, связаны воедино, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит отрывок из кантаты Сергея Сергеевича Прокофьева «Александр Невский».
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этого отрывка вы, наверное, могли почувствовать столкновение двух ратей, то есть события, которыми были наполнены годы жизни как старшего брата Александра Ярославича, так и младшего Андрея Ярославича. Александр Ярославич выиграл битвы чаще. Андрей Ярославич был в этом смысле менее удачлив, но, во всяком случае, войну он знал хорошо. Я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И мы с замиранием сердца обращаемся вновь к трагическим коллизиям в судьбе Андрея Ярославича. Он разбит, он бежал, а его союзник Ярослав Ярославич к тому же еще лишился семьи и лучшего воевода. Как события развиваются дальше?
После поражения под Переяславлем начинается, как ее характеризуют в летописях, так называемая Неврюева рать. То есть ордынский полководец Неврюй разоряет Северо-Восточную Русь. Но масштабы Неврюевой рати тоже не надо преувеличивать. Разорены были фактически два города, Переяславль и Суздаль, и окрестности Владимира, после чего монголы ушли. Но ясно было, что в этих условиях оставаться на Великокняжеском престоле Андрей Ярославич просто не может.
Где он в этот момент
находится? Он бежит сначала в Новгород, новгородцы отказываются дать ему убежище.
То есть, заметим, он бежит к брату. То есть, новгородское княжение в этот момент принадлежит его брату. Брат в Орде, но он, условно говоря, спасается в зоне власти и ответственности Александра Ярославича.
Да.
Точнее, не ожидать ничего плохого, не какой-то мести или ареста, со спокойной душой отправляется туда.
Более того, судя по всему, реакция это была именно новгородского веча, именно широких новгородских масс, которые опасались прихода татар, которые вроде бы идут по следу Андрея Ярославича, того самого Неврюя и его рати, которые могут осадить Новгород.
Ну, может быть, и не напрасно боялись-то.
Может быть, и не напрасно. В любом случае, Андрей Ярославич не стал искушать судьбу, не стал в этой ситуации приносить вред новгородцам. Он отправляется в Колывань, то есть в Таллин, там садится на корабль и отправляет в Швецию. И, как писал Николай Михайлович Карамзин, добродушные шведы предоставили ему убежище у себя.
Ну, добродушные, скажем так, очень условно. Насколько адекватная версия, согласно которой шведы могли содержать в себе Андрея Ярославича, как возможного карманного претендента на какое-то крупное русское княжение в Новгороде или во Владимире, то есть как фигуру, которую можно использовать в ходе очередного вторжения на Русь?
Вряд ли, если даже у них были такого рода мысли и идеи, они достаточно быстро в них разочаровались. По одной простой причине. За Андрея Ярославича, если бы вокруг него строились такие интриги, ни в коем случае не хлопотал бы его брат. А его брат, Александр Ярославич, его старший брат, активно хлопочет за него в Орде. Весь этот период после 1253 года. Хлопочет о его возвращении и о предоставлении ему удельного княжества. И в конце концов добивается своего. В 1256 году Андрей Ярославич возвращается к брату, получает сначала в правление Городец и Нижний Новгород, потому что татары сопротивляются возвращению ему Суздальского княжества, а потом Александр Ярославич уговаривает монголов в том, чтобы полностью было предоставлено и старое удельное княжество его брату. Он становится вновь Суздальским князем.
Вот хотелось бы напомнить, что Городец и Нижний, Нижний тогда еще очень молодой город, были частью Суздальского княжения. И получение половинки, условно говоря, старого княжения и есть признак того, что все еще Андрея Ярославича в Орде не хотят прощать. Но каким образом Александр Ярославич добился для младшего брата человека, который встал с оружием в руках против монголов, такого очевидного и полного прощения? Какие аргументы тут могли быть использованы, непонятно.
Судя по всему, все это было частью большой политики, которую Александр Ярославич осуществлял в тот момент в Орде. Политики на максимальный союз с Ордой против Запада, на максимальный союз, при котором Русь, да, готова платить за этот союз и за военную поддержку в случае необходимости, союз, пределы которого дошли до того, что на территории Руси, в первую очередь на территории сначала Владимирского княжества, а потом впоследствии и новгородских земель устанавливается налогообложение со стороны ордынцев. Приезжают специальные ордынские чиновники и при поддержке со стороны Александра Ярославича и других князей, в том числе и Андрея Ярославича, на территории Суздальского княжества перепись и установление новой системы монгольского налогообложения проходят совершенно тихо, независимо и спокойно.
То есть, иными словами, получается примерно так. Александр Ярославич говорит монголу: мы хотим с вами мира, мы готовы давать вам дань, но не желаем, чтобы вы приходили и разоряли нашу землю вновь, как это сделал Неврюй. И тот человек, который был вашим врагом, сейчас осознал то, что сопротивление его было напрасным, и он, наоборот, поможет в процессе получения, как тогда говорили, дать число, получения числа переписи населения и организации взимания дани. Ну и с этой точки зрения было бы полезно, чтобы вы его простили. Как-то
да,
так, если я правильно
да,
вас понял?
Судя по всему, именно такая аргументация здесь использовалась, и эта аргументация доказала свою полную реальность, свое подтверждение в конкретных событиях 1257 и 1259 годов, которые происходили в Новгороде. Новгородцы отказывались давать число, отказывались выплачивать дань, отказывались выплачивать новые налоги, отказывались проводить перепись. Два раза на них Александр Ярославич пытался жестко надавить. Сначала в 1257 году не очень удачно, а в 1259 году, наконец, удачно, и перепись в Новгороде была проведена. И оба раза среди князей, которые его поддерживают, которые привели войска, которые участвовали в конфликте с мятежными новгородцами, фигурирует его брат Андрей Ярославич, этот якобы мятежный князь, который выступал против брата-предателя, здесь выступает в качестве его главного союзника, в качестве, опять же, как это было во времена еще уже достаточно отдаленного ледового побоища, в качестве его основной воинской поддержки.
Вот любопытная деталь. В 1262 году по всей Руси вспыхивают антиордынские восстания. Ну, собственно, они не направлены против сарайского хана, они направлены против среднеазиатских откупщиков налогов, которые дерут три шкуры, но сами монголами не являются. Их выбрасывают из городов, и вместе с тем Александр Ярославич добивается того, что Русь на этот раз не удостоилась карательной рати, и эту вольность простили, очевидно, поняв, что слуги монголов слишком переборщили, набивая свой карман за счет подвластной монголам земли. Но что касается района восстания. Вот Суздаль, Городец, Нижний, они попали в этот ареал? То есть земля, которую контролировал Андрей Ярославич, или нет?
Да, они находились во время ареала восстания. И есть, опять же, скорее, ну, здесь может быть романтическая легенда, хотя, учитывая та ситуацию, которая складывается в Орде и взаимоотношения, которые складываются у братьев с новым ордынским руководством, здесь, возможно, была и поддержка со стороны князей. Не очень гласная, но была.
Ну что ж, в этом случае мы видим то, что Андрей и Александр были и в этом восстании единомысленны. А в Устюжской летописи существует известие, то, что Александр Ярославич рассылал грамоты, что татар побивайте. Да? В 1263 году Александр Ярославич уходит из жизни. Андрей Ярославич не занимает его престола, престол занимают другие лица. Но какова его дальнейшая судьба? Он остается на Суздале.
Он остается на Суздале, хотя он претендовал на великокняжеский престол, и проблема заключалась в том, что, видимо, вспомнили про неудачный предшествующий период. Ну и еще один момент связан с тем, что Андрей Ярославич достаточно быстро умирает.
Когда он скончался?
Он скончался, буквально пережив меньше, чем на год брата. Он умирает в 1264 году.
Но он оставил наследников.
Да, он оставил наследникам Суздальское княжество, отныне переходит навсегда к его потомству. Суздальские князья – это потомки, в первую очередь, Юрий Андреевич, старший сын потомки Андрея Ярославича. Впоследствии некоторые из этих суздальских князей станут и великими князьями Владимирскими в XIV веке. И самое главное, их потомки – это люди, составившие одну из известнейших дворянских фамилий, сыгравшие огромную роль в нашей истории – это князья Шуйские.
Шуйские, Горбатые, Скопины – это все потомство Андрея Ярославича, оно было прославлено в веках. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы у вас, дорогие радиослушатели, осталось совершенно иное представление о взаимоотношениях братьев Александра Ярославича, Андрея Ярославича, чем то, которое сейчас у нас муссируется в научно-популярной литературе. Сейчас почему-то в их взаимоотношениях стараются отыскать какую-то гнильцу, какой-то ложный трагизм, какие-то высосанные из пальца скверные дурные страсти о том, что один другого подсиживал, жаловался, а другой был такой бездумный молодец, и они конкурировали, жестоко сражались. И, в общем-то, честно говоря, в источниках все эти мысли не находят подтверждения, и они на поверку не стоит выеденного яйца. Очень хорошо, что Глеб Анатольевич сегодня показал то, что два брата оставались до конца жизни дружны и действовали единомысленно. Никто там никого не предавал, не мучил, не терзал и не наводил татар на земли своего брата. И, соответственно, ну, в общем, и мятеж Андрея Ярославича против татар, в общем, под вопросом. Возможно, он просто не очень хорошо понимал последствия своих действий. Он, может, и не хотел восставать, но вот так сложилась ситуация, что вынужден был с войсками противостоять нашествию. И с этой точки зрения мне хотелось бы сказать от вашего имени большое спасибо Глебу Анатольевичу за его просветительскую работу. Мне остается теперь добавить лишь одно. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».